Можно я тоже дополню? Я знаю, что, ну и как бы несколько раз тоже вот спрашиваю, в том числе Александра Николаевича, он довольно резко всегда высказывается о монтажной теории Сергея Михайловича Эйзенштейна, и в какой-то смысле, ну, принято среди киноведов, историков кино, что вот Сокуров и Эйзенштейн находятся на разных полюсах. Но с другой стороны, я думаю, Александр Николаевич один из самых внимательных учеников Сергея Михайловича Эйзенштейна, потому что если мы будем говорить о внутрикадровом монтаже, то здесь Сокуров просто вот эйзенштейновский ученик чуть ли не номер один. Как, кстати говоря, было у Тарковского, который тоже все время отрицал, но при этом просто очень хорошо знал и очень часто использовал. Поэтому, конечно, любые кинематографические явления, вы говорили «Поезд», вспомнили Рея, а вспомните «Поезд» у Одзу, да, практически в каждом фильме, и это всегда не только марка Одзу, но и всегда вот этот символ этой цивилизации, которая противопоставлена, традиционному. Поэтому, конечно, мне кажется, влияний огромное множество, а именно тогда, когда их много, нельзя и говорить о влиянии чего-либо одного. То есть это как любой художник большой, он синтезирует. Те, которые под влиянием, они у нас так и получаются. Вот каваджисты, да, вот. А это, конечно, что-то другое, хотя определенные линии, в том числе и в истории отечественного кинематографа, и об этом всегда все говорят, Сокуров, конечно, продолжает, и, в общем, я думаю, заслуженно его считают продолжателем линии Тарковского, при всем при том, что впрямую, конечно, мы не можем говорить, что вот это только воздействие Андрея Васильевича. У них сложные, я так понимаю, отношения.
Хотя человеческие были несложные. Да. И Александр Николаевич, пока Андрей мог еще говорить, у него были силы, он звонил ему и в госпиталь, и туда вообще за пределы страны. Но что для меня важно в Сокурове? В 70-е годы у нас, как я считаю, это мое личное мнение, в принципе, ну, может быть, в большей степени не практически, а, так сказать, теоретически, вот как видишь кино. У нас было, наше кино в 70-е и 80-е годы было птицей с двумя крыльями, равновеликими. Одно крыло – это был Тарковский, это, так сказать, интеллигентная линия, линия духовная, линия во многом европейская и мировая. И вторая линия – это был Шукшин, это было почвенное кино, это было кино, которое не оторвалось от народной среды ни в чем, ни в языке, ни в проблематике, ни в настроениях. И вот для меня Сокуров синтезирует эти два начала. Там они были разведены и даже несколько, ну не что-то враждебны. Андрей с Василием никогда не враждовали открыто, но они стояли на противоположных позициях. Один утверждал свою линию, другой свою. А в Сокурове это все благодатно и, я думаю, просто промыслительно слилось.
При этом Василий Макарович и Андрей Арсеньевич были учениками одного Михаила Ильича Рома. Поэтому можно сказать, что учителем Сокурова был Ром.
Нет, Рома отсюда мы... Ром был слишком социологичен и политичен. И как о нем Сергей Михайлович говорил, Мишенька у нас франдер.
Это он был разным, неизлечимо.
Я думаю, что он был достаточно одиноко. Я не обольщаюсь этой фигуры, тем более, когда вот открылись многие сейчас эти самые архивы, и все просто иногда страшно становится. Но это другая тема, будем говорить. Короче говоря, вот он для меня синтезирует оба начала. Потому что в своей не игровом кино, в документалистике он абсолютно народный человек. И во взгляде на великих, будет ли это великий Шаляпин, или, может быть, это будет великая, там, я не знаю, Ростропович, это вот так, или Солженицын, это почти взгляд вот такой. И более одни народные. Вообще он человек народа. Человек народа, несомненно. И никакая общечеловеческая культура этому не мешает, наоборот. Она только делает эту народность более такой основательной, фундаментальной и здоровой, потому что она лишает ее всякого национализма и каких-то ограничений в культурном, так сказать, респекте. Вот это важно. Поэтому он для меня как бы наследует обе линии. и за это я его особенно и ценю, и люблю.
Пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы, Галина Николаевна.
Вот что вы скажете, какое на вас произвел впечатление документальное или не игровой Сокуров, «Элегия из России»?
Есть, да, ясна, да, кто видел «Элегию из России»?
Видел эту картину, вот что, какое это впечатление на вас произвело? Я немножко волновалась, как это будет, потому что, знаете, начать кино со сцены смерти, реальной смерти, не сыгранной, и не непонятно какой, а определенный. Он же поехал снимать в хоспис под Ленинградом. Это еще под Ленинградом было. Начинал он картину. И там он был, присутствовал и снимал смерть женщины. Но он искупал некоторые, ну, грубое слово, ну, просто не подберу сразу, цинизм этой ситуации. Ты умираешь, а я снимаю. Он искупал тем, что он держал ее руку и помогал ей как бы расстаться. Ведь это, помните, темный экран, жесткое дыхание уходящего, умирающего человека, а потом на экране проступает одна, очертание рук. Это рука Сокурова, которую я узнала мгновенно, конечно. Люди не знают, что это. Я сказала, боже мой, Сашина рука. Его рука, и в ней лежит рука умирающей женщины. И потом окружающие начинают там что-то говорить и обсуждать. С этого начать картину. Это очень резкое и очень такое смелое, я бы сказала, во всех отношениях, и в нравственном, и по отношению к зрителю, очень смелое и дерзкое начало. Поэтому вот я думала, как это все прозвучало. Но, по-моему, фильм поразительный, потому что там так использована хроника, там так использованы фотографии, они не просто использованы, они совершенно одухотворены его взглядом и его отношением. Потому что когда он работает с фотографиями своего почти земляка, обожаемого им Максима Дмитриева, там большинство фотографий из коллекции Дмитриева, он не просто вот, почему нас так впечатляют эти фотографии, не только потому, что он умело и очень талантливо работает с фотографией, что-то укрупняет, что-то отдаляет, а потому что он относится к фотографии как к возвращенному моменту реальной жизни. И когда вы помните, изумительный кадр, там идет женщина, может быть, в монастырь, может быть, из монастыря, вдоль длинной монастырской стены идет женщина с какой-то маленькой такой поклажей, с корзиночкой. Это снял Дмитриев в одном из монастырей под Нижним Новгородом. Это оживает перед вами. И вам кажется, что Сокуров просто идет вслед за ней. И так он работает со всеми фотографиями. А что он делает с хроникой? Он берет хронику, и там немецкая хроника, и английская хроника, и русская хроника эпохи Первой мировой войны. Она же немая по природе, тогда еще не было звука. И он звучанием возвращает ее и делает ее как бы сиюминутной. Возвращает звуки войны, возвращает звуки тяжелого человеческого дыхания, умирания, ранения. И все это он одушевляет. И это поразительная совершенно вещь. Когда впервые я это увидела, я просто была совершенно сломлена этим фильмом.
А кто-то из наших сегодняшних зрителей видели? Был у нас, видел «Элегию из России»?
И какое у вас впечатление от фильма?
Сильное.
Сильное, это верно, правильное слово, да?
Я хочу сделать небольшую такую ремарочку.
Да.
Я посмотрела действительно этот фильм, и я хочу сказать, что начало фильма, оно не смотрелось как смерть.
Да.
В жестком таком виде. Это было вот настолько как бы естественно и мягко. И посмотрев этот фильм, я Сокурова восприняла как человека, который очень аккуратно относится к религии, очень аккуратно относится к духовному. Я увидела в нем человека, который очень трепетно к этому относится, и с пониманием. И поэтому, когда сегодня услышала вот этот акцент, а я сегодня слушала его выступление по телевидению, и я бы хотела сказать, немножечко дополню к вашим словам, с величайшим уважением к тому, как вы построили сегодня вечер, очень много информации дали, я признательна вам. Но мне показалось, что он сегодня был более гражданином. по отношению к тому, что он говорил. Он был озабочен тем состоянием, в котором находится общество. И он через взгляд кинорежиссера бросал такими крупными мазками, что можно реально сделать вот на этом этапе для того, чтобы каким-то образом победить вот нынешнее состояние общества. А вопросы, которые касались религии и которые касались, ну скажем, этого человека, который сидел, это было в конце, и это было настолько тактично подано. И действительно с глубоким пониманием того, что за этим стоит.
Да, несомненно. И вы правы, он действительно ко всему относится очень нежно и осторожно. Но ведь он и в этом фильме, который посвящен прежде всего, конечно, жизни и смерти, этот фильм посвящен России. Потому что, если вы помните финал этого фильма, когда он снимал под Ленинградом вот в этом хосписе, он вышел, и вот там такой замерзший пруд, и он увидел женщину, женщина в коляске, лежал ребенок и очень тяжело дышал. И он спросил, что с ребенком. Она сказала: вы знаете, мы раньше жили там, где было химическое производство, видимо, вот какое-то глубокое поражение дыхания. И он тогда мне рассказывал, когда о съемках, он сказал: и я все вспомнил. Я вспомнил, что Тарковский умер от рака легких. Я вспомнил, что его лучший актер умер от рака легких. Слонится, Толя. Я все это вспомнил и подумал: боже мой, почему так трудно жить и дышать в России? И, в общем, этот последний выход к ребенку, которого можно считать как бы олицетворением будущего России, это абсолютно гражданский крик, но только в художественных и эстетических формах. Он гражданином остается даже тогда, когда он уходит из социального поля. А тут он в него был просто погружен обстоятельствами. Он долго думал, соглашаться ему быть членом этого совета или нет. Не потому, что ему это не интересно, а потому что он понимал, что он вечно будет как-то отдельно в нем присутствовать. И это достаточно много времени у него отнимает, потому что он не просто член этого совета, он предпринимает целый ряд мероприятий, связанных с архитектурой Петербурга, с архитектурой, экологическими проблемами. И все-таки он пошел и стал, потому что он гражданин. Потому что он человек из этого народа, из этой земли. Потому что вот то самое вот шукшинское «не могу молчать, умру, но буду говорить». Так что это абсолютно верно. Абсолютно верно. А вот вы что скажете об этюдах для сна? Вы скажете, что вы видели, да?
На самом деле, как бы, это фильм, который смотрится, который смотреть интересно, несмотря на то, что это последовательность фотографий и потом как бы ожившей хроники. Но я для себя как бы не сделал однозначного вывода, как бы о чем эта картина и как она работает. Поэтому не могу сказать, вот как бы закончено. Но что касается первой сцены, то мне кажется, несколько минут звука без изображения. И вот Ольга очень правильно
деликатность
представляет, да, фильм, что посмотрите, да, послушайте. Да. Да? А это как бы обязательно должно вызвать ассоциацию у зрителя с последней картиной другого кинохудожника, возможно, сопоставимого по таланту с Сокуровым, Дерека Джармана. Последний его фильм «Блу», когда он уже потерял зрение, который практически представляет собой звуковое кино без изображения. Вот. И не готов высказаться по поводу такта каждого из них, да, а Сокуров здесь зритель, наблюдатель как бы чужого ухода из жизни, а Джарман, возможно, экзибиционист.
Собственный уход, да, из жизни. И вот в этом очень большая разница между ними.
Безусловно, как бы здесь некий художественный эксперимент, ну, экстремальный художественный эксперимент, как бы состоялся у обоих, потому что это смерть, настоящая смерть в кино, и это кино без изображения.
Ну да, ну это верно. Но это у Джармена это моя смерть, а у Сокурова это чужая смерть. И это очень большая разница, и в этом отношении это английский режиссер, а это русский режиссер. И вы знаете, он приехал, когда вот после съемок уже, и кто-то ему говорил, ну почему вы поехали в какой-то провинциальный, областной хоспис в Ленинграде, и тогда уже в Москве был создан хороший хоспис. Вот надо вот это. Он сказал, да нет, я, конечно, поехал в самое сложное, трудное место. И вот он мне говорит, знаете, я хочу сделать какие-то фильмы вот для хосписа. Ну, например, «Прощание со снегом», «Прощание с музыкой», «Прощание с деревом». Вот, говорит, когда я увидела этих людей, которые так мучительно уходят, мне им что-то хотелось вот отдать, что-то подарить. Но потом не вышло, он, по-моему, не нашел на это средств, и он не снял. Но зато он снял нам «Элегию из России», «Этюды для сна».
Пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы, высказывания. Если нет, я хочу поблагодарить от вашего лица, от лица Третьяковской галереи Ирину Николаевну за то, что она не только выступила куратором этой программы, за то, что она передала в дар Государственной Третьяковской галереи несколько эскизов художников из первой работе Александра Николаевича Сокурова, полнометражный художественный «Одинокий голос человека». У нас в Третьяковской галерее есть небольшое собрание, фонд кинодекорационного искусства, и эти 5 работ войдут в коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Кроме того, Ирина Николаевна предоставила практически все копии, которые мы с вами видели, за исключением как раз копии «Одинокого голоса человека», которые нам предоставило Московское кино, наши партнеры в проекте «Кино в Третьяковке», которых я тоже благодарю. И мы договорились, что эти копии, которые Ирина Николаевна передала Государственной Третьяковской галерее, да, у нас будут храниться, и мы будем их регулярно включать в разные циклы, не только сокуровские, потому что, конечно, мы будем делать программы и к выставкам, и какие-то большие обзорные программы образовательные, связанные с историей отечественного кинематографа того или иного периода, да, тематические, поэтому мы очень надеемся, что эти копии будут работать, что называется, на жаргоне, потому что это самое главное для копий, чтобы они не просто лежали, но чтобы их видели зрители. И мы очень надеемся, что наш еще один партнер, Госфильмофонд России, который обладает правами на фильмы Ленфильма, а большая часть фильмов Александра Николаевича, ну вот этого периода, по крайней мере, 80-х, 90-х, была сделана именно на Ленфильме, будет нам по-прежнему предоставлять эти права для того, чтобы вы могли эти фильмы видеть, как мы говорим, в оригинале. Хотя оригиналом для киноведов считается негатив, но негатив увидеть невозможно зрителю. Поэтому, конечно, несмотря на то, что мы называем это словом кинокопия, но кинокопия на 35 миллиметрах это подлинник, да. Хотя их иногда бывает сразу несколько, но вот в случае с фильмами Сокурова, особенно фильмами 90-х годов, как я уже говорил, количество копий крайне ограничено. Часто бывает, что их одна, две, три. И мы очень благодарны Ирине Николаевне за то, что она выступила с такой инициативой, которую мы с радостью поддержали и будем поддерживать в дальнейшем. А для всех вас я хочу объявить, что хотя сокуровская монографическая ретроспектива у нас закончена, уже во вторник начинается, ну, довольно представительные 15 фильмов. Ретроспектива, к сожалению, ушедшего от нас 2 месяца назад великого польского режиссера, вот влияние которого вот здесь, в России, в той или иной степени ощутили все, я думаю. Да. А Анджея Вайде мы вместе с Польским культурным центром Институтом Адама Мицкевича 6 числа открываем его ретроспективу. Мы задумывали ее как юбилейную к 90-летию, и Анджей Вайде знал о том, что в Третьяковской галерее есть идея провести эту ретроспективу. К сожалению, так сложились обстоятельства, но, в общем, понятно, юбилей 90 лет – это всегда, всегда есть такая угроза, что мы не успели. И вот мы, к сожалению, не успели, но мы не отказались от этой идеи. Ретроспектива пройдет. Мы покажем фильмы самых разных периодов его творчества. А особенный акцент будет сделан на том, что впервые в России мы покажем отреставрированные копии его ранних фильмов, в том числе всю его военную трилогию легендарную «Поколение», канал «Пепел и алмаз», с которой началась его слава здесь, тогда еще в Советском Союзе, потому что «Поколение» было показано буквально на следующий год в прокате здесь. Но мы будем показывать не прокатные копии, а восстановленные копии, которые нам предоставила польская сторона. Мы покажем, у нас обязательно хотя бы одним фильмом представлено каждое десятилетие его творчества. Понятно, что о всем хватить практически невозможно, потому что мы покажем где-то приблизительно пятую часть того, что Вайда снял, не считая театра, потому что это отдельная огромная страница его биографии. Но у нас будет несколько редкостей, и очень важное для нас событие, что представить ретроспективу приедет один из самых известных его актеров, Войцек Пшоняк, который снимался в фильме, который сейчас в Польше многие считают чуть ли не главным, «Земля обетованная», который снимался в замечательном фильме «Корчак», который мы будем показывать, и в фильме «Дантон», где он играет Максимилиана Робеспьера, которым мы откроем нашу программу 6 числа. У нас есть возможность специально, правда, ограничена 50 абонементов по льготной цене. Вы можете приобрести и в кассах Третьяковской галереи, и онлайн. Вы получаете довольно большую скидку, больше 30%. И кроме того, те, кто купит абонементы, я могу от устроителей обещать, что еще получат в завершении перспективы маленький сюрприз. А кроме того, завтра у нас продолжается второй сеанс программы, посвященной истории отечественной мультипликации. Завтра мы будем говорить о 20-30-х годах до периода создания Союза мультфильма. У нас ее проводит куратор программы, историк анимации Павел Шведов. И завтра в гостях у нас будет замечательный историк кино, специалист по отечественному кинематографу раннему 20-30-х годах Николай Зволов, который представит эту анимационную программу. Наконец, в следующую субботу 10 числа мы продолжим программу «Московские школы кино», «Кулешов и кулешовцы», и покажем тоже очень известные для киноведов, но очень редко демонстрируемых на пленке две работы учеников Кулешова первого призыва, Александры Сергеевны Хохловой «Дело с застежками», экранизацию рассказа.
Не Саша, Саша замечательный.
Ну, просто потому что и мы еще покажем Оболенского. Вот, поэтому приходите, мы очень надеемся. Александру Сергеевну мы сделаем отдельно. Мы сделаем отдельную ретроспективу. Да, тогда мы покажем и фильмы с ее участием, и ее, да. Да. Поэтому приходите к нам, следите за нашей программой на официальном сайте Государственной Третьяковской галереи, в социальных сетях. Спасибо, что вы пришли сегодня, и ждем вас уже завтра. Спасибо, Елена Николаевна.
Всего доброго. Радуйтесь жизни. И радуйтесь, что у нас есть Третьяковка, что у нас есть Сакуров. Еще очень много, много замечательных, нетленных ценностей. Это тоже часть нашей жизни и нашего счастья.